Глава 18. Исполнение планов. После завтрака Дик предложил пойти и посмотреть при полном дневном свете на то, к чему привело перемещение болота. Я опасался за Нору, поскольку ужасная картина могла тяжело подействовать на ее чувства, а кроме того, ей необходим был отдых и сон после ее долгой тяжелой ночи. Но она наотрез отказалась оставаться дома. В итоге мы все вместе, в высохшей и чистой одежде, отправились на гору, и только мисс Джойс не стала сопровождать нас, отдав предпочтение хлопотам по хозяйству. После грозы утро выдалось ясное и свежее. Потоки дождя омыли все вокруг, очистив от грязи, и земля уже начала подсыхать. Солнце пригревало, и на смену рокоту и шуму дождя пришла благословенная тишина. Воздух теперь казался неподвижным, словно буря нам только мерещилась, а теперь нигде, вплоть до западного горизонта, не было никаких ее следов, если не считать тяжелых и крутых атлантических волн и особенно мощного прибоя, ударявшего о скалы намного выше обычного. Мы сперва спустились по тропе к подножию горы, а затем двинулись на запад, чтобы приблизиться к Змеиному перевалу, поскольку планировали по совету Дика исследовать, если возможно, глубокую долину, образованную отступившим болотом. Когда мы добрались до подступов к перевалу, нас поразила огромная высота, на которую ночью поднималось болото. Примерно в 100 футах над нами были заметны коричневые следы соприкосновения скал с грязевым потоком, а по сторонам долины те же отметки быстро снижались, там, где он прорвался к морю. Сам перевал между утесами расширился, так как часть камней была снесена колоссальным ударом. Мы взобрались на скалы и огляделись. Нора встала рядом со мной, я обнял ее за плечи и почувствовал, что она чуть заметно дрожала. А когда мы глянули вниз, на могучие волны Атлантики, ударявшие в скалы на 300 футов ниже нас, Нора прижалась ко мне плотнее. На добрую четверть мили вокруг все побережье еще было окрашено бурой болотной субстанцией. Затем мы пересекли долину, обнажившуюся до скального основания. У нас не было больше причин бояться воды, провалов в трясину или столкновения с потаенными в ней валунами. Небольшой ручей все еще стекал посреди проема и исчезал вдали на Шлинанере, падая в море. Теперь у нас вместо перевала появился свой водопад, пусть и весьма скромный.
Затем мы перешли на западную сторону образовавшейся долины и с высоты того берега осмотрели бежавший внизу ручей.
Это был живой и чистый поток, а не просто дренаж бывшего болота, глубоко пропитавшего землю. Мы прошли дальше, чтобы взглянуть на место, где накануне стоял дом, из которого Мёрдок изгнал Джойсов и где встретил смерть. Там мы обнаружили изрядный водоем. В разных местах вода собиралась в отдельные бассейны, глубокие и мелкие, а потом устремлялась по твердому скальному основанию, центральному потоку в глубине долины. Дик взялся объяснить нам свою теорию произошедшего ночью. «Знаете, мне кажется, что этот овраг или долина был здесь прежде, в давние времена. Поток бежал вниз к морю и пересекал Шлинанер, как сейчас. Затем оползни, должно быть целая серия, а также падение деревьев и отдельных валунов заблокировали проход воды, и самая глубокая часть стала озером, а края стали заболачиваться». Затем, по многим причинам, тут и накопление земли, и частые дожди, приносившие обломки гниющей растительности со склонов и обилие глины, сползавшей в образующееся болото, озеро стало густеть и превращаться в трясину. Масса все росла и росла, становилась вязкой и темной. Возможно, такое происходило здесь не раз. Более того, части болота могут быть разделены, могут даже различаться из-за условий, влиявших на их формирование, из-за состава почвы и количества элементов основания. Я думаю, что долина открывалась, как сейчас, а потом снова заполнялась водой и грязью превращалась в болото. И так было на протяжении веков.
У нас не было возражений или комментариев. Мы могли только выслушать и согласиться с Диком. В конце концов, он единственный из нас разбирался в таких сложных геологических процессах.
Когда мы подошли к месту, где спасались от потока мы с Норой, я внимательно огляделся и смог оценить масштаб угрозы. Теперь было почти невозможно вообразить, что такая высокая скала в роковой час превратилась в небольшую каменистую платформу посреди болота. Я поднялся на верхнюю точку утеса и нацарапал на камне крест. Там, где моя храбрая возлюбленная опустилась на колени, чтобы вытащить меня из трясины, вырвать из липких когтей смерти.
Затем мы продолжили путь.
Выше над нами, с обеих сторон, отчетливо вырисовывались скалистые утесы с глубокими отвесными стенами, своего рода узкий проход или ущелье в долине. Дик указал на эту особенность ландшафта.
«Смотрите, вот одно из условий, о которых я говорил. Болото перегорожено внутри на камеры или цистерны, как их иногда называют. Своеобразие змеиного перевала в том, что он буквально прорезает гору, создавая уникальные условия для накопления воды и грязи. Поразительно! Мы можем увидеть скелет болота! Я и не рассчитывал на это!»
В нем говорил восторг исследователя, уже позабывшего пережитые ночью страхи. Мы примерно определили то место, что указал старик Мойнахан, как точку, где его отец в последний раз видел военных и сундук.
Нам с Диком было ужасно любопытно осмотреться там, и мы решили пересечь долину и проверить, уцелела ли отметка из камней в виде буквы «У», сделанная Диком.
Джойс и Нора отказались с нами идти, так что мы отправились по впадине вдвоем, а потом прошли дальше, туда, где стены ущелья были почти отвесными и сходились весьма близко. Там было несложно идти по каменистому ложу, тщательно промытому потоком воды. Когда мы уже были у входа в этот узкий участок долины, нас внезапно окликнул Джойс.
«Эй, взгляните! А что вон там за странный квадратный камень? Он необычно выглядит!»
Он немного спустился, так как предмет, привлекший его внимание, находился на полпути между берегом и дном впадины. Мгновение спустя мы услышали его удивленный возглас. Он развернулся и махал нам. Мы поспешили по уступам наверх, к Джойсу. Перед ним на выступе мягкой каменистой породы стоял деревянный сундук, обросший болотной грязью. Он был закрыт, но один из нижних углов сломался, вероятно, при падении. Из отверстия высыпалось несколько монет, безусловно, золотых. Мы очистили крышку и прочитали чеканные буквы «РФ»
на проржавевшей металлической оковке.
По сторонам сундука еще сохранились крупные железные ручки, покрытые, кроме грязи, чем-то белым. Мы склонились, чтобы рассмотреть, что это, как вдруг Нора, которая как раз подошла к нам, ахнула и в ужасе припала ко мне, спрятав лицо у меня на груди. И тогда я присмотрелся и понял, что такого ужасного она увидела. С обеих сторон от сундука болтались остатки скелетов, точнее руки, и лишенные плоти костяные фаланги пальцев, словно приросшие к металлическим ручкам. Трагическая картина давней ночи, словно живая, предстала перед глазами. Мы, трое мужчин, сняли шляпы. «Бедолаги», — сказал Дик, — «они до конца были верны долгу. Охраняли доверенные им сокровища. Смотрите, наверное, они вон там оступились и провалились в трясину со скалы, по которой шла тропа. А поскольку они держались за ручки сундука, быстро утонули». Он покачал головой. «Если бы они сразу отпустили его, может быть, выбрались бы. Хотя... вот тут у плеча остатки кожаных ремней, прикрепленных к сундуку. Скорее всего, у солдат не было шансов скинуть их вовремя. Они были обречены, но Франция могла бы гордиться своими сыновьями, верными командиром и чувству долга». Некоторое время мы смотрели на сундук и фрагментарные остатки французских солдат. Потом Дик сказал:
«Джойс, сокровище найдено на вашей земле, так как она ваша до завтра. Значит, вы вправе забрать это золото. По закону, если вы сдадите его государству, вам обязаны выплатить процент. Но неизвестно, сделают это или нет местные чиновники. Порой приходится просить долго и тщетно».
«Я охотно взял бы эти деньги, но не для себя. Пусть они пойдут на благо Ирландии, ведь для этого их сюда и привезли в свое время, для поддержки тех, кто сражался за независимость своей страны. Я позабочусь, чтобы они пошли на добрые дела, и чтобы эти люди погибли не напрасно».
Мнение Дика показалось мне убедительным, да и в честности Джойса я не сомневался, так что мы забрали золото, но оставили на месте сундук и руки мертвецов, продолжавшие цепко держать его. Мы все были тяжело нагружены монетами и с трудом дошли до коттеджа Джойса. Там мы сложили сокровища в большой дубовый сундук и предупредили мисс Джойс никому ни слова не говорить о нашей находке. Я попросил ее, когда придет Энди, а за ним послали, объяснить ему, что мы просто ушли осмотреть образовавшуюся впадину на горе. Мы вправду вернулись туда, поднялись повыше, чтобы осмотреть место, из которого вытекал ручей, устремляющийся по долине к морю. Вода била из отверстия в скале. Вокруг тоже была исключительно твердая порода, так что мы решились пройти к самому источнику и войти в своего рода пещеру. Перед самым отверстием Дик развернулся и сказал мне: «Ну, мне кажется, что сегодня гора готова раскрыть нам свои секреты. Мы нашли сокровище, а теперь, полагаю, предстоит обнаружить утерянную корону Змеиного Короля. Святой Георгий, как все это странно! Легенда гласит, что Змеиный Король превратился в блуждающее болото и что ему предстоит выйти наружу через перевал Шлинанэр, но так и получилось». Я рассмеялся и похлопал его по плечу. Мы вошли в пещеру и с любопытством огляделись. Мы не ожидали увидеть то, что там было. Дик пребывал в сильнейшем волнении. Он прикасался к камням тут и там, а потом воскликнул: «Ура! Это поистине день открытий! Ура!»
«А что все это такое, Дик?»
— спросил я, испытывая скорее замешательство, чем энтузиазм, потому что не понимал причину его восторга.
«Но разве ты сам не видишь? Мы именно это искали!»
«Так что это? Объясни, наконец! Мы все в недоумении!»
Дик похлопал ладонью по каменной стенке пещеры. «Известняк! Здесь, в более плотной породе, начинается слой известняка. Он уходит вглубь горы. И смотри, вот здесь видны следы инструментов. Не все в этой пещере имеет природное происхождение. Теперь все мы разделяли воодушевление нашего ученого друга».
«Есть у кого-нибудь спички? Надо бы взглянуть туда, где темно», — заметил Джойс.
«В доме остался фонарь. Я сбегаю за ним. Ждите, я быстро», — заявил я и поспешил по скалам к коттеджу.
Моя торопливость и возбуждение удивили и напугали мисс Джойс, которая подумала, что с близкими ей людьми снова случилось нечто ужасное.
«Что там? Кто-то попал в беду?» — ахнула она.
«Нет-нет, мы просто хотим осмотреть расщелину в скалах. Мне нужен фонарь и спички».
«Да тише, тише. Скалы-то от вас никуда не убегут!»
Она махнула рукой почти в досаде за свой страх.
Я взял фонарь и спички и поспешил назад. Едва мы зажгли фонарь, Нора забеспокоилась. Ее смущало, что воздух в пещере может быть скверным, и нам грозит некая опасность. Дик рассмеялся.
«Нет здесь никакого скверного воздуха, Нора!»
Несколько часов назад вся пещера была заполнена потоком воды, полностью ее очистившим.
Он взял фонарь и пошел ко входу в расщелину. Нора взяла меня за руку и прижалась плечом. При свете стало ясно, что пещера не слишком велика и в основном появилась в силу естественных причин. Но местами стены ее были грубо отесаны какими-то инструментами. В разных частях заметны стали странные надписи, выполненные вертикальными строками и напоминавшие старинные значки, однако я никогда прежде не видел именно такие.
«Агамическое письмо! Одна из старейших письменностей», — сказал Дик, широта знаний которого поражала.
Он подошел ближе к стене и осветил фонарем этот необычный текст. В дальнем конце пещеры была какая-то плита, обтесанная более аккуратно. Нора прошла к ней, а вскоре позвала нас присоединиться. Она была необычайно взволнована. Мы бросились к ней, Дик осветил место вокруг девушки, и мы все разразились восклицаниями.
В руках у Норы была древняя корона причудливой формы. Она состояла из трех плоских золотых деталей, закрепленных на кованом железном обруче. Центральная золотая пластина была больше других и поднималась крутой волной, а затем изгибалась выступами к краям, которые плотно охватывала своеобразными крючками. В самом центре этой крупной пластины сиял желтый топаз. Казалось, внутри него горит пламя. Дик первым собрался с чувствами
и воскликнул. «Потерянная золотая корона! Та самая, что дала имя этой горе! Неужели легенда о святом Патрике и змеином короле может иметь реальные основания? Более того, мы можем найти научную базу для исторического предания!» Прежде чем прорезать проход сквозь пласт известняка и образовать эту пещеру, вода имела единственный выход наверх, заполняла углубление и образовывала озеро на вершине горы. Но когда сформировался канал, в результате землетрясения и сдвига пластов, скорее всего, озеро ушло в глубину и исчезло. Он остановился, и я подхватил. «Итак, леди и джентльмены, легенда говорила правду, и потерянная корона Нокнокора обнаружена на дне былого озера, когда его вода покинула гору».
«Ну и дела!»
— раздался от входа знакомый голос. «Энди нашел нас».
«Вот это да! Если могут страньше дела твориться, то я и вообразить не могу. Куда уж страньше это? Но хоть не феи чудят, и то славно!»
Я кое-что рассказал Энди, так как он застал только самый финал и не знал ни об ужасной кончине Мёрдока, ни о гибели старика Мойнахана. Я велел ему идти в полицию и все сообщить констеблю, а также оповестить людей в округе. Также я упомянул сундук и фрагменты старых скелетов из болота. Энди пулей помчался прочь. С такими новостями он становился не просто героем, но легендарной фигурой для местных жителей на всю дальнейшую жизнь. Когда он убежал, мы решили, что видели все, что могло нас заинтересовать, и теперь стоит вернуться в дом. К нам наверняка вскоре придут с расспросами об ужасных событиях минувшей ночи. Мы вышли из пещеры и, не торопясь, спустились по склону. Нора все еще держала в руках золотую корону, но меня поразило, что она уже не сияла таким загадочным светом, как это было в пещере. А где же камень?
«Нора, дорогая, драгоценный камень из короны, он выпал?»
Нора удивленно взглянула на предмет в руках, а потом на меня. Камень был на месте, но почему-то не желтый, обычный, белый, скорее подобный крупной жемчужине в окружении мелких бриллиантов. Впрочем, нет, молочный оттенок, но без округлости жемчуга. Это был неограненный кристалл. Едва мы добрались до дома, стали сказываться последствия деятельности Энди. У меня сложилось впечатление, что все жители Нокклтекрера собрались у коттеджа Джойса. Какофония голосов, всеобщая суета, какие-то нелепые и безумные пересказы событий и предположения, женщины и мужчины. Это был настоящий хаос. Наконец прибыл главный констебль. Он зашел в дом, и мы подробнейшим образом поведали ему о смерти Мёрдока и Мойнахана. Он тщательно все записал, а потом Дик повел его в гору, чтобы показать, где все случилось. Несмотря на гомон снаружи, в доме воцарилась тишина. Многие любопытные пошли вслед за Диком и констеблем, чтобы своими глазами увидеть сцену катастрофы. Но внезапно и оставшиеся смолкли. Это было так странно, что я вышел на порог узнать, что там происходит. Перед домом я увидел отца Эйена, который только что присоединился к собравшимся. Он пожал мне руку и громко, так чтобы все вокруг слышали, сказал:
«Мистер Северн, я искренне рад видеть вас сегодня и очень благодарен. Хвала Господу, который уберег вас прошлой ночью и укрепил руку этой отважной девушки, которая смогла удержать вас».
Мы с Норой, которая тоже вышла приветствовать священника, переглянулись и взялись за руки, а все остальные разразились одобрительными восклицаниями.
«Но вы оба должны благодарить Творца до конца своих дней. А эти бедняги, встретившие столь ужасную смерть... Мне так жаль Мойнахана, он был пьяницей, но добрым человеком. Но пусть его судьба станет уроком для остальных. Поднимая очередной стакан виски, помяните несчастного и задумайтесь, не пора ли вам самим сдержаться и не заходить слишком далеко? Что касается Мёрдока, да простит Господь эту грешную душу и не слишком строго покарает его. Сколько раз твердил я ему, что он идет по дурной дороге, иначе его ждет судьба Ахава и Иезавели. Ахав забрал виноградник соседа Навуфея, а Иезавель в своем злодействе покрывала его деяния. И все это погубило их. И вот Мёрдок наказан, как были поражены Ахав и Иезавель. Он с презрением отвергал предостережения и советы, нарушал все традиции и правила, и никто теперь не знает, где лежит его тело. Рыбы морские станут питаться его останками, как псы пожрали руки Иезавели. Тут священник заметил Джойса, также вышедшего на порог дома, и продолжил. «Приветствую тебя, Фелим Джойс. Вот человек, который щедро одарен милостью Бога. У тебя отобрали дом и землю, и ты думал, что это потеря, что Бог оставил тебя в несчастье. Но неисповедимы пути Господни, и твоя потеря обернулась спасением для тебя и твоих близких. Прежний твой дом унесен лавиной в море, а этот твердо стоит на земле».
К этому времени вернулись констебли Дик, и священник собрался уходить. Но я отвел полицейского в сторону и поинтересовался, есть ли необходимость Норе задержаться, нужна ли она как свидетель. Он ответил, что в этом нет нужды. Потом он объявил людям, что мы пережили этой ночью сильное потрясение и теперь должны отдохнуть. Он просил всех оставить нас в покое. И добрые люди охотно откликнулись на его слова, проявив истинную доброту и тактичность. Вскоре мы остались в доме одни, своим обществом. Мы собрались у огня, чтобы обсудить свое положение и дальнейшие планы. Мы пришли к заключению, что на следующий день Норе надо ехать, как и планировалось, что ее будет сопровождать отец, которому тоже полезно будет сменить обстановку и отвлечься от переживаний минувшей ночи. А пока мы могли отдохнуть. На следующее утро Энди отвезет нас с Джойсом и Норой в Гэллоуэй, впереди лежала дорога в Лондон и Париж. После обеда мы с Норой в последний раз пошли на поля утесов, чтобы бросить взгляд на удивительный пейзаж. Как бы ни были мы близки прежде, теперь между нами установилась новая связь. И на скалах, вдали от чужих взглядов, там, где мы впервые признались друг другу в любви, я поделился с ней мыслями об этой новой связи между нами. Она склонила голову, но придвинулась ближе, а я говорил. И говорил, как по-новому стал ценить жизнь после встречи с ней, как на протяжении двух предстоящих лет разлуки я буду ежедневно, ежечасно думать о ней. «Нора, дорогая», — сказал я, — «нам трудно будет жить вдали друг от друга, но я знаю, что все это ради тебя, и это утешает и придает мне сил». Она взглянула на меня прекрасными глазами, сиявшими любовью и нежностью. «О, Артур, Артур, только Бог знает, как сильно я люблю тебя. Я хочу быть самой лучшей ради тебя, чтобы ты мог мной гордиться. Я уверена, что 2 года пройдут быстро, даже если вынести разлуку будет трудно. Ты жертвуешь многим ради меня, дорогой. Я буду меняться, и в день нашей свадьбы непременно спрошу тебя, доволен ли ты?» Когда пришло время возвращаться домой, мы встали, и я почувствовал дрожь. Заметно похолодало, и на нас падала тень горы. Все же, несмотря на то, что катастрофа была позади и все прояснилось, это место пугало меня. 2 года пролетели быстро. Нора была права. Хотя невозможность видеть ее была мучительна. Порой я оказывался неподалеку от нее, испытывая соблазн мельком украдкой взглянуть на любимую, но данное слово дождаться ее заставляло меня отступать. Мне хотелось снова и снова говорить ей о любви, но единственное, что мне оставалось, — писать ей, и то не слишком часто соблюдая правила, установленные в школе, и не забывать о непременной цензуре. Нора сообщала, что во всем ведет себя как другие ученицы, что в точности соблюдает все правила. Я не должен был подводить ее и провоцировать на порывы и ошибки. Так что письма мои были в меру теплыми и сдержанными, никогда не отражая всей глубины и всего пыла моих чувств. Нора писала регулярно, но не упоминала ничего такого, что ее учительницы могли бы назвать любовью. Она рассказывала о своем расписании и занятиях, но даже в самых простых ее словах я чувствовал, что сердце ее не изменилось, что она помнит и любит меня. Конечно, на мне лежало немало обязанностей по управлению собственностью в Англии, и это отчасти отвлекало меня от мысли о Норе. Раз в несколько месяцев я ездил на Нокл Текрар, который Дик постепенно превращал в идеальное хозяйство. Находка известняка, как он и рассчитывал, открыла широкие возможности строительства, ирригационных работ. Но я даже вообразить не мог их размах. На нашем месте посреди полей утесов возвели новый дом, красивый и просторный, сложенный из красного песчаника с черепичной крышей и крутыми щипцами фасадов, эркерами и даже с балюстрадой из резного камня. Вокруг Дик разбил сады, проложил каналы для орошения и распределения воды. Ни о чем таком я не упоминал в письмах к Норе, так как хотел, чтобы преображение поместья стало для нее сюрпризом. На месте, где она спасла меня, мы установили монолит с надписью, повествующей кратко о женщине, удивительной отваге и силы. На пьедестале были высечены сцены из истории горы, от легенды о змеином короле вплоть до потерянного сокровища. К концу первого года Нора перешла в другую школу в Дрездене, где она должна была оставаться следующие 6 месяцев, а затем вернулась в Англию, чтобы посещать школу в Брайтоне и жить среди английских девушек. Последние полгода были для меня самыми долгими, и время тянулось все мучительнее по мере приближения к моменту встречи. Меня одолевал иррациональный страх, что любовь Нора угасла, не пережила 2 лет разлуки. Все это время я получал регулярные известия от Джойса. Он поселился с сыном Юджином, который начинал работать инженером и быстро набирался опыта. По совету юноши отец нашел место на строительстве большого судоходного канала и, благодаря помощи сына и собственной энергии и сообразительности, сумел неплохо заработать. Он удачно вложил там средства, полученные от продажи фермы. Наконец, долгое ожидание подошло к концу. За месяц до окончания Норы школы мы встретились в Брайтоне с Джойсом, который решил приехать заранее. Мы хотели заняться подготовкой к свадьбе. Нора просила отца о том, чтобы все было устроено скромно и без размаха в каком-нибудь тихом, симпатичном месте. Ей хотелось, чтобы мы венчались у моря, там, откуда можно сразу отправиться в путешествие на континент. Я выбрал Хит, который не раз посещал прежде. Там была старинная церковь на скале прямо над морем, возле которой упокоилось немало отважных воинов, прибывших сюда из древней Норвегии и их потомков. Рядом в Фолкстоне можно было устроить праздник, а после камерного завтрака сесть на корабль. Я уладил все формальности и остался доволен своим замыслом. Я вновь увидел любимую на пороге церкви, и у меня дух захватило от восторга. О, как она была прекрасна! Естественная грация, знакомая мне прежде, развилась и приобрела совершенство, которое дает воспитание. Она повзрослела и обрела лоск. Гости ждали нас внутри, предоставив мне 2 минуты наедине с Норой. Она взглянула на меня так серьезно и сказала: «Мистер Северн, прежде чем мы войдем в церковь, ответьте мне на 1 вопрос. Только очень, очень честно». Сердце мое сжалось от страха. Вдруг я потеряю свою любовь? Неужели судьба сыграет со мной злую шутку и, поманив счастьем, отнимет его? Дрогнувшим голосом я ответил: «Конечно, я буду честен с тобой, Нора. Что ты хочешь спросить?» Она сохраняла строгую официальность тона. «Мистер Северн, вы довольны мной?» Я с изумлением взглянул на нее и увидел, что она улыбается такой детской, счастливой улыбкой, что немедленно обняла и поцеловал ее в губы. Но она сказала: «Не теперь, Артур, еще рано, что люди скажут». Я отпустил ее. Она взяла меня под руку, и мы вместе вступили в церковь и двинулись вперед к алтарю. «Да, милая», — прошептал я, — «да, 1000 раз да! Мы так долго не видели друг друга, но ты недаром провела это время», — она ответила мне сияющим взглядом и проворковала чуть слышно: «Вскоре мы будем в Италии вместе. Я так счастлива». Свадьба была чудесной, скромной и славной. У Норы не было подружек-невесты, а с моей стороны присутствовал только Дик. Сперва он не собирался участвовать, но Нора послала ему приглашение, и он не смог ей отказать. Она написала ему, что у нее нет близких подруг, и именно поэтому ей так важно, чтобы на свадьбе был друг, наш общий друг.
Благородство Дика не знало границ, и он оказался лучшим на свете шафером, организатором и помощником. На свадьбе были только самые близкие — Джойс, Юджин, мисс Джойс, мистер Чепмен и мистер Кейси, с которым приехал его давний друг. Я не знал об этом вплоть до момента, когда вышел из ризницы вместе с женой, уже после росписи в регистрационной книге. И тут мы увидели на заднем плане улыбающегося, но скромно стоящего в стороне, исключительно торжественно одетого Энди. Он так старался выглядеть достойно, так что совсем не выделялся среди джентльменов из Хита. Первой его заметила Нора. «Смотри, это же Энди!» — сказала она и потянула меня поздороваться с ним. Энди взял ее руку и почтительно поцеловал, словно прикоснулся к святой, а не к женщине.
«Благослови вас Бог, мисс Нора, и пусть Пресвятая Дева позаботится о вас обоих!» — торжественно произнес он.
«Спасибо, Энди», — сказали мы в один голос. Мы решили позавтракать в отеле в своих комнатах, счастливой небольшой компанией. Энди был единственным, кто чувствовал себя не вполне комфортно. Они с Диком пришли разгоряченные, раскрасневшиеся. Дик указал на спутника.
«Взгляните на этого упрямого, жестокосердного злодея, на нашего Энди. Мне пришлось едва ли не сразиться с ним, чтобы привести сюда. Он, видите ли, войти стеснялся».
«Теперь, Энди, не вздумай убегать. Это воля мисс Норы».
Энди ухмыльнулся и застенчиво занял предложенное ему место. Однако через несколько минут он немного расслабился, стал улыбаться и даже подмигнул мне. Через пару часов нам предстояло ехать в Фолкстон, и когда завтрак закончился, все наперебой заговорили, желая нам с Норой долгой жизни и счастья, которые, как все мы не сомневались, ждали нас впереди. Затем Джойс, сдержанно, но со слезами на глазах, признался в любви к своей дочери и огромной гордости за нее. Одно сожаление терзало его. Ее мать лишь с небес могла одобрительно взирать в этот день на свое дитя. Нора потянулась к отцу, положила голову ему на грудь и тоже заплакала. Сладкими, счастливыми слезами невесты, сердце которой исполнено любовью к супругу и ко всем близким и родным людям. Оба присутствовавших юриста произнесли краткие, но искусные речи. Затем пришел черед Юджина, славного и искреннего брата Норы, в котором я уже видел друга на всю жизнь. Я уже собирался ответить всем, когда Энди набрался духа и решил присоединиться к остальным со своим пожеланием.
«Мисс Нора, позвольте уж мне насмелиться и сказать словечко от всех мужчин и женщин Ирландии, как будто они вот все сюда пришли. Я частенько слыхал про фей. Да и мастер Арт знает, он-то на них бывало охотился с вершины горы Нокл-Текерер, и я слова плохого про эту фейскую породу не скажу. Так вот, я когда сюда-то шел, а мастер Дик сказывал, что вы вот зовете своего ирландского возницу, ура! И я же прежде, чем мастер женился, ничего такого не говорил, но только сейчас скажу. Вы уж не обессудьте, но как снова поедете в Ирландию, так не забудьте. Пусть вас никто от прохода гигантов до мыса Клир не возит, окромя меня. Позволю себе вольность, знаю, что уж много болтаю, но благослови вас Бог. Живите с честью и в мире, полагайтесь на Господа, да берегите друг друга. И да благословит Бог вас и ваших детей, и детей ваших детей, и чтобы они шли по вашим стопам. А как соберетесь из этого мира в лучший, помяните и бедного старого Энди Салливана».
Речь Энди была непривычно сбивчивой, но смысл ее невозможно было не понять. Сердце его пылало искренними чувствами, а честные глаза сияли от радости, когда он смахнул набежавшую слезу умиления. После минутной заминки мистер Чепмен предложил всем выпить за здоровье мисс Джойс, и все отозвались с таким энтузиазмом, а особенно мистер Кейси, так что Нора шепнула мне: «Неудивительно будет, если тетушка вскоре переселится в Гэллоуэй». Наконец наступил момент прощания с друзьями. Мы сели в экипаж и поехали прочь, а нам вслед махали руками, и мы точно знали, что счастливы, любимы и окружены родными и близкими, которым всегда можем доверять. А перед нами лежал огромный мир,
со всеми его удивительными возможностями, какие только мужчины и женщины в состоянии найти и использовать в самых лучших целях. Ни облако, ни тень не нарушали ясного и безмятежного солнечного света, в котором мы купались. Не каждый из нас, а мы вместе, как единое целое.